Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стеценко, Ольга Гехтер за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге, 3 градуса тепла. И о главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы программы. Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. ГУБТЭК и теплосеть сокращают сроки профилактических отключений горячей воды в многоквартирных домах. Следственный комитет выяснит причины пожара в Кудрово, где двое пострадали из-за загоревшегося самоката. В петербургском планетарии открылась неделя космоса, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина. Реставрацию фасадов Гатчинского дворца завершат в 2022 году. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные двум датам, связанным с Николаем Гумилевым – 135-летию со дня его рождения и веку со дня его расстрела. Второй театральный фестиваль «Лофт» начинается в пятницу на сцене театра на Васильевском. Сегодня гостья программы Вера Дементьева, директор ГМЗ «Павловск». В музее-заповеднике готовится к открытию летнего сезона. Какие сезонные и реставрационные работы сейчас ведутся в Павловском парке? Как ограничительные меры повлияли на работу музея-заповедника? Какие выставки и другие мероприятия намечены на ближайшее время? Об этом мы будем говорить с гостьей программы. Если у вас есть вопросы к Вере Дементьевой, то их можно задать на сайте телерадиокомпании. Адрес, напомню, rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. Кроме того, вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp номер +7 921 982 8656. Итак, разговор с Верой Дементьевой, директором Государственного музея-заповедника «Павловск», примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
Гатчина получила статус официальной столицы Ленинградской области. Соответствующие поправки в устав 47-го региона подписал губернатор Александр Дрозденко. А ранее законопроект в третьем последнем чтении приняли депутаты законодательного собрания. Подробности у Татьяны Княжевич.
Отныне официально в уставе 47-го региона в 13-й статье о месте размещения органов госвласти наряду с Петербургом значится Гатчина. Необходимость этого шага прокомментировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Если мы говорим о том, что Ленинградская область стала серьезным субъектом среди других субъектов Российской Федерации, мы входим в десятку наиболее устойчивых в финансовом плане, в бюджетном плане субъектов России. Мы донор российского бюджета, но сам Бог велел и наши жители, чтобы у нас появилась своя столица.
Напомним, сейчас правительство и администрация Ленобласти расположены в центре города на Неве, в зданиях на Суворовском проспекте и улице Смольного. Переезд из Петербурга в Гатчину будет поэтапным в течение 3 лет. По словам Александра Дрозденко, для этого там необходимо найти около 100 тысяч квадратных метров помещений. Областной губернатор рассказал о возможных вариантах.
Почему я говорю о поэтапном переезде? Ведь у нас в собственности в центре Санкт-Петербурга есть площади, которые достаточно привлекательны для любого вида деятельности. Поэтому, конечно, мы будем искать варианты, чтобы предлагать свои помещения в обмен на помещения, которые мы будем выкупать либо строить в Гатчине. У нас есть, например, варианты сдачи в аренду помещений в Петербурге, потому что ставка аренды в Петербурге, она в 1,5 раза выше, например, чем в Гатчине. То есть, сдавая помещение в Петербурге, мы будем получать дополнительный доход в бюджет и эти деньги использовать в том числе для решения своих, скажем, проблем с размещением в Гатчине.
Александр Дрозденко сообщил о том, что с РЖД уже достигнута договоренность о пуске скоростных поездов в новую столицу Ленобласти.
Я благодарен железной дороге. Мы уже договорились, что от Петербурга в Гатчину будет ездить скоростной поезд для того, чтобы обеспечить хорошую связь и логистику. Ну и, конечно, мы долго ждали именно открытия объездной дороги на Гатчину, потому что сегодня доехать, например, от Пулково до Гатчины, это всего 20 минут. Ну и плюс Гатчина недалеко находится от кольцевой автомобильной дороги, и многим районам Ленинградской области будет удобно приезжать в Гатчину по тем или иным вопросам именно в столицу, город Гатчина.
Первыми в Гатчину переедет аппарат губернатора, комитеты по культуре и туризму, охране памятников, делам молодежи и некоторые другие.
Измененный устав Ленобласти за подписью Александра Дрозденко опубликован на сайте регионального правительства и с 5 апреля вступил в силу. Конференция «Петр Великий. Личность и эпоха» открылась сегодня в Ленинградском областном государственном архиве. Она объединила изыскания исследователей из целого ряда областных петровских городов – Выборга, Шлиссельбурга, Приозерска. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Конференцию приурочили сразу к двум знаменательным датам – 300-летию окончания Северной войны и грядущему 350-летию со дня рождения Петра I. Его будут отмечать в следующем году. К участиям обсуждения в Выборге присоединились онлайн представители музеев и библиотек других районов – Кингисеппского, Тихвинского, Приозерского, отметила директор музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова.
Петровские преобразования коснулись наших малых городов и населенных пунктов в значительной степени, для многих были переломными в их истории. Во многих наших музеях в Ленинградской области хранятся уникальные памятники, которые связаны с деятельностью Петра Великого и с событиями Северной войны.
Роль императора в развитии территории современной Ленобласти, становление российского флота, места, связанные с именем Петра Великого. Эти темы получили свое развитие в ходе представления докладов. Среди них было выступление, посвященное деяниям Петра по созданию Ладожского канала. При строительстве самодержец лично составил план гидротехнического сооружения и определил его размеры. Взгляд иностранцев на события трехвековой давности при походе к Выборгу был представлен в анализе записок датского посланника Юста Юля. Рассказ об осаде Кексгольма, крепости Карела, сопровождала история Кексгольмского гвардейского полка, сформированного лично Петром I. Впоследствии этот полк успел прославиться целым рядом побед, говорит старший научный сотрудник музея крепости Карела Андрей Лихой.
В 1760 году, во время семилетней войны с Пруссией, кексгольмцы первыми вошли в Берлин и получили в награду серебряные трубы, хранящиеся сегодня в музее Суворова. В знаменитом Чесменском бою кексгольмцы сражались на кораблях вместе с моряками. В Бородинском сражении кексгольмский полк занял круговую оборону и несколько раз отбил атаки французской кавалерии.
В рамках конференции открылась также выставка книг о жизни и деятельности Петра I, его образе в литературе и искусстве. А Ленинградская областная библиотека представила новое издание библиографического указателя событий Северной войны на территории современной Ленинградской области.
Новости дня.
702 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировали за сутки в Петербурге. Зарегистрирована 31 смерть от этого заболевания. В Ленинградской области 14 летальных исходов. В 47-м регионе заболели за сутки 94 жителя.
Дневник вакцинации.
Первую партию более 230 тысяч комплектов доз вакцины против коронавируса «Эпивак Корона», разработанной в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, отправили в 40 регионов России. Поставки препарата в регионы осуществляет холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Поставок в Петербург пока не было, и в городе продолжают прививать вакцины центра «Гамалеи» «Спутник Ви». Петербургская фармбаза получила еще 29 700 комплектов доз вакцины «Спутник Ви». В Северной столице полностью закончили цикл вакцинации 301 тысяча 6 человек. Запас противоковидной вакцины в поликлиниках 61,5 тысячи доз. На базе также имеется более 63 тысяч доз вакцины. Работают 134 пункта вакцинации. Также создано 20 выездных прививочных бригад. Часть из них работает в 12 мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к основным. Возможности психологической реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, обсудили сегодня специалисты в городском центре медицинской профилактики. Врачи рассказали о наиболее часто возникающих осложнениях и о методах их лечения. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В Петербурге реабилитацию после коронавируса прошли более 10 тысяч человек. Наиболее тяжело COVID-19 переносят пожилые люди. В госпитале для ветеранов войн лечится наибольшее число пациентов в возрасте 75+. К ним персонал относится наиболее внимательно, пояснила клинический психолог госпиталя Юлия Мохова.
Психологические особенности. Какие становятся наши возрастные пациенты? Они более тонкочувствующие, более переживательные, более иногда плаксивые, иногда, к сожалению, не всегда ясно, критично относящиеся к тому, что происходит. Они требовательные. Реабилитация у нас разнообразная. Это и физиотерапия, это и лечебная физкультура. Задача поставить человека, да, если он лежит, поставить в ходунки, из ходунков, предположим, с тросточкой и вообще желательно своими ногами. Это и медикаментозное, прежде всего. Есть еще и весь набор реабилитационных мероприятий. Грязелечение, водолечение, ну и психологическая поддержка, конечно.
Следует применять индивидуальную и групповую психотерапию, дыхательно-реабилитационные техники, арт-терапию, музыкотерапию, различные виды двигательно-психологических терапий, таких как йога или другие методы релаксации, рекомендует главный внештатный психиатр Комитета по здравоохранению Петербурга, главврач психиатрической больницы Скворцова-Степанова Александр Сафронов.
Все как-то вот так сводится к многочисленным реакциям. От депрессии вот до психозов с потерей ориентировки, с глубоким нарушением сознания. Да, проблема есть, вот она не тотальна по своему драматизму.
Одновременно в Москве премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России дальнейшего снижения заболеваемости не происходит, вирус не отступил, и очень важно дальше соблюдать меры предосторожности. Поэтому Михаил Мишустин призвал не полагаться на авось, а привиться от коронавируса. Тогда не потребуется и психологической реабилитации.
Новости дня. Хроника событий.
20 человек, в том числе двое детей, экстренно эвакуировали из жилого дома на Заневском проспекте. Здесь около 5 вечера загорелась коммунальная квартира. Сведения о пострадавших на данный момент не поступало. 2 человека серьезно пострадали при пожаре, случившемся рано утром в Кудрово. Горела квартира на 10 этаже дома. По предварительным данным, причиной пожара мог стать электросамокат. В деле разбирается Следственный комитет. Подробности у Ольги Добышевой.
Пламя охватило квартиру в 12-этажке на улице Столичной около 7 утра. В жилище находились двое – девушка и молодой человек. К моменту прибытия спасателей девушка, которая мешала выбраться из помещения пламя, в отчаянии взобралась на подоконник. Очевидцы говорят, готова была выпрыгнуть с 10 этажа. Пожарные выручили обоих обитателей квартиры, рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Ленинградской области Александр Попугаев.
По прибытию к месту пожара было установлено, что пожар происходит в однокомнатной квартире на площади 10 квадратных метров. Пожарными с места пожара была спасена женщина и эвакуировано 20 человек. В 7 часов 34 минуты пожар был ликвидирован. Для тушения пожара привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Дознание по данному пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
Спасатели могли бы справиться с пожаром и раньше, но подъехать к дому мешали припаркованные машины. За это время женщина и мужчина успели надышаться угарным газом, и им понадобилась помощь медиков. Обоих пострадавших госпитализировали во Всеволожскую больницу, а вот их собаку спасти не удалось. На место ЧП отправили полицейских и следователей, сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУСК Российской Федерации по Ленинградской области Мария Добрынина.
По предварительным данным, ночью 6 апреля 2021 года в квартире произошло самопроизвольное возгорание электросамоката. Выясняется точная причина и очаг возгорания. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пострадавшая квартира выгорела полностью, вместе с обстановкой. По предварительным данным, электросамокат в момент возгорания заряжался. Вероятно, система защиты от воспламенения не сработала и аккумулятор вспыхнул. Точный ответ дадут эксперты.
Теплоэнергетики сокращают срок отключения горячей воды в межотопительный период. Так, например, в 10 районах Петербурга, которые обслуживает ГУПТЭК, жители ждут неудобства, связанные с ГВС, максимум в течение 4 дней. С подробностями Мария Гордеева.
От 1 до 4 дней такие сокращенные сроки летнего отключения горячей воды для жителей домов в 10 районах в этом году обещают теплоэнергетики. Речь идет почти о 6 тысячах зданиях в Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Красносельском, Кировском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском и Фрунзенском районах. Там есть необходимые резервные мощности для переключения потребителей. В этом случае отключение воды необходимо только для проведения гидравлических испытаний. Такой непродолжительный период отключения горячей воды распространяется на более чем 60% от всех зданий, которые находятся в зоне ответственности ТЭКа, рассказал главный инженер ГУПТЭК СПБ Игорь Стринатко.
Эти сроки будут минимальными в 10 районах, где наиболее высока доля присутствия предприятия и имеются необходимые резервные мощности для переключения потребителей. Например, на период остановки некоторых котельных в Выборгском и Калининском районах обеспечивать горячее водоснабжение домов будут крупные котельные, такие как Парнаум, нас и политехническое.
Однако в компании подчеркнули, что в районах с мелкими котельными резервирование не предусмотрено, и поэтому на период их ремонта необходимо останавливать подачу ГВС. Таким образом, ограничение горячего водоснабжения на 5-10 дней коснутся чуть более 780 зданий. На 2 недели без горячей воды останутся более 2500 домов. Вслед за ГУПТЭК о сокращении периода отключения ГВС предстоящим летом сообщили и в компании «Теплосеть Петербурга». Планами по проверке надежности тепломагистралей поделился пресс-секретарь Павел Киселев.
С мая по август этого года наше предприятие будет проводить проверку надежности 30 тепломагистралей. Это испытание на прочность и плотность более 2700 километров трубопроводов. Минимальный срок отключения горячей воды в летний период в этом году составит 8-9 дней. Это в центральном районе.
В Адмиралтейском, Василеостровском, а также частично в Кировском районах города сроки профилактики уменьшились до 11 и 13 дней, а в Невском и Красногвардейском районах до 10 дней. На этот же период отключение произойдет и во Всеволожском районе Ленобласти. Теплоэнергетики напоминают, что временные ограничения горячего водоснабжения – это вынужденная мера для подготовки к следующему отопительному сезону, ведь важно провести плановый летний ремонт на котельных и гидравлические испытания.
Новости дня.
Сегодня началась юбилейная неделя космоса, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина. И она проходит в Петербургском планетарии по 12 апреля. Планетарий подготовил для посетителей много интересных проектов и сюрпризов. Подробнее о них расскажет Артем Сащенко.
К 60-летию первого полета человека в космос Петербургский планетарий разработал ряд новых научно-популярных аудиовизуальных программ: «Дороги космоса», «Темная сторона Вселенной», «Путешествие по Солнечной системе», «Загадки Красной планеты». Все это можно увидеть под куполом планетария и ощутить себя космическим путешественником. До 12 апреля гости планетария смогут бесплатно отправить уникальные открытки с дополненной реальностью, выпущенные специально к юбилейной дате, рассказывает пресс-секретарь Петербургского планетария Ольга Клим.
Это лимитированный тираж открыток, который подготовил проект «Космодримс». В основе этой открытки с дополненной реальностью картина художницы Марины Федоровой. Открытка будет выдаваться в течение вот этой недели в кассе планетария при покупке билета на наши программы. И в течение всей недели в фойе планетария будет работать мобильный пункт Почты России. Завершит наше праздничное мероприятие мультимедийное шоу «Гагарин Найт». Оно состоится у нас в День космонавтики 12 апреля в 8 часов вечера. Гостей мероприятия ждет великолепное сочетание нашего звездного неба, огромного купола планетария, потрясающей музыки и видео-арт проекта «Космодримс».
В День космонавтики гости планетария смогут полюбоваться звездным небом Байконура, каким видел его Юрий Гагарин во время запуска космического корабля «Восток-1». Еще одно уникальное событие недели космоса произойдет 11 апреля. Художница-рекордсменка Книги рекордов Гиннесса Валерия Лошак вместе с посетителями планетария нарисует масштабную картину 2 на 2 метра, посвященную первому полету в космос, которая затем отправится на МКС.
Уменьшенную копию данной картины мы отправим на Международную космическую станцию.
Отправить картину планируется во время Международной недели космоса, которая пройдет в октябре.
18:28 в Петербурге, в городе 3 градуса тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер южной скорости от 5 метров в секунду до 9 в порывах, относительная влажность воздуха 62%. Итак, в последние четверти часа я продолжу рассказ о событиях дня. Вас ждут новости культуры и экономики. Я расскажу о курсах валют на завтра и о погоде на ближайшие 3 дня. Но буквально через полминуты, я надеюсь, мы свяжемся с нашей гостью Верой Демидовой, директором Государственного музея-заповедника «Павловск». В музее-заповеднике готовится к открытию летнего сезона. Какие сезонные реставрационные работы сейчас ведутся в Павловском парке? Как ограничительные меры повлияли на работу музея-заповедника? Какие выставки и другие мероприятия намечены на ближайшее время? Все это в нашем разговоре с гостьей программы «Новости дня». Ну и свои вопросы к Вере Анатольевне вы также можете присылать через сайт телерадиокомпании, адрес rtr.spb.ru, на главной странице ссылка «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И также к вашим услугам мессенджер WhatsApp номер +7 921 982 8656.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, с нами на связи Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск». Вера Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день, всем доброго здравия. Вера, приветствую, Ольга.
Да, да, здравствуйте. Вера Анатольевна, ну вот хочется какие-то уже меры, вернее, какие-то итоги того, как прожил музей-заповедник вот этот период, когда были строгие ограничительные меры, сейчас они уже, к счастью, стали мягче. Восстановлен ли поток посетителей в Павловский парк? В каком режиме возможно посещение дворца? Как сейчас все обстоит?
Ну, действительно, вот уж как год, 20 марта, как мы впали в такой жесткий режим, да, и сейчас еще действуют ограничительные меры. Но, тем не менее, вы знаете, такая вот странная ситуация, и я так этой ситуации рада, что хочу поделиться с вами. Ну, вы знаете, первый квартал, январь, февраль, март, это всегда такой пустой период, я имею в виду отсутствие для туристов, да. И вот получаются цифры такие, которые меня, ну, просто вот вдохновили. Вы знаете, за первый квартал при наших ограничениях, при отсутствии туристов, нас посетило 226 тысяч человек. Такой же первый квартал 2020 года был 178 тысяч.
Вера Анатольевна, люди соскучились по парку, стремятся в Павловск. Да, я этому не удивляюсь абсолютно.
А я радуюсь. Знаете почему? Что это ведь не туристы, это петербурги, это петербуржцы.
Угу,
и я им так благодарна за эту любовь к Павловску, что они сюда, ну, не зря приходят. И я хочу их сегодня поблагодарить от всего сердца музейного, от всех сотрудников, потому что, ну, они дали нам возможность не пребывать в унынии. Они нам тоже подарили свою энергию. Поэтому, ну, очень пусть примут от меня слушатели слова благодарности. Вы не оставили нас наедине с этими ограничениями, с этими всякими проблемами. Мы вместе с вами. Так что спасибо большое петербуржцам.
Ира Анатольевна, а во дворец сейчас можно попасть и в каком режиме?
Да, конечно. Ну, у нас действуют ограничения как по общей численности приема во дворце не более 320 человек в день, так и по количеству. Но оно немножко смягчено.
Угу.
Раньше было 5 человек в группе экскурсионной, теперь разрешено до 20 человек.
Угу. А скажите, ну, заговорили, в общем-то, о том, что приходят люди, и, естественно, это приносит доход Государственному музею-заповеднику. А вот федеральный статус, принес ли он поток средств на реставрацию на территории парка?
Ну, давайте так, по доходам, конечно, тут слезы, как у всех музеев. Ну, у нас доходы намного ниже, чем в прошлые годы, когда мы находились в подчинении Санкт-Петербурга. Дело в том, что там действовала льгота бесплатного посещения для детей до 7 лет, а федеральная льгота учредителям нашим установлена, то бишь Министерством культуры, до 16 лет включительно. Поэтому, конечно, были выпадающие доходы. Ну, так скажем, ну, не криминально. Конечно, первый квартал совсем не показатель по доходам, но учитывая то, что и вряд ли появится во втором квартале массовый турист, то, конечно, тут, как и у всех наших музеев, средства ограничены. Да, с переходом к федеральное подчинение наше финансовое положение несколько улучшилось. Ну, во-первых, возросли оклады на 8%. Это очень приятно. Да, но при этом вторая часть нашей зарплаты от собственных доходов, а тут их явно ограничено. Так что мы пытаемся только одно. Безусловно, весь этот период, благодаря, конечно же, Министерству культуры, вы понимаете, мы 8 мая встали в самый разгар всех ограничений эпидемиологических, да, стали переходить в федеральное подчинение. Это же ведь непростая процедура. Она и трудоемкая, и занимает много времени. Ну, прошли мы ее мягко, ничего не потеряли. Ну, и самое главное, конечно, это было удержать зарплаты на среднем уровне и не допустить увольнений. Ну, все наши музеи, по-моему, с этой ситуацией справились.
Вы знаете, есть уже вопросы от наших слушателей. Вот я буду их задавать, перемежать свои. Довольно много вопросов прям вот прислал Андрей из Адмиралтейского района. Он спрашивает, будут ли традиционные концерты классической музыки, праздник цветов у павильона роз, и по времени, когда это будет, и как сейчас планируется облагородить дикую часть парка в районе Пильбашни. Вот много о вашем парке спрашивают. Давайте мы как-то постепенно будем отвечать на эти вопросы.
Да, ну это очень много вопросов, да, в одном.
Давайте так. Сначала, да, давайте сначала облагораживание дикой части парка. Вот какие-то посадки.
Ну, вы знаете, будут что, вот... дикая часть парка у нас, понимаете, что у нас ведь в основе парка концепция пейзажного парка, да? Понимаете, что пейзажный парк – это такое вот совместное творение человеческого гения и природы. В пейзажном парке разные участки, в том числе парк, который создан по принципу охотничьих угодий. Это большая звезда, да? Поэтому это не запущенная лесополоса такая, понимаете, за которой нет ухода, да? И это такая стилизация, что здесь как бы господствует природа. Человек ее только чуть-чуть подправляет. И я думаю, что и парк-то наш ценен тем, что вот он имеет такую мощную, властную силу ассоциаций литературных, поэтических, художественных, что он действительно привлекает не просто туристов, я даже пытаюсь назвать их паломниками, пилигримами, но есть такие места на земле, которых вот тянет и тянет людей, потому что они там получают нечто, что и трудно-то описать. Помимо там душевного равновесия, еще приобретается какая-то энергия. И поэтому все части парка разные. И в последние годы вы правы в том плане, что вот эти 8 лет мы усиленно работали над парком, возвращая ему историческую ценность. Ну, вот сейчас у нас очень важное предстоит мероприятие. Мы должны разработать концепцию развития дворцово-паркового ансамбля до 2027 года. А в этот год Павлов будет отмечать свой 250-летний юбилей.
Понимаете, Вера Анатольевна, да, замечательно. Но вы знаете, все-таки вот меня такие частные вопросы тоже интересуют. Давайте немножко, да, немножко сократим, так сказать, романтику и будем поконкретнее. Восстановление паромной переправы, которая уже начата была в парке, вот на каком оно этапе находится? Что там делается?
Ну, так... С этим проектом, вы знаете, что он финансируется в соответствии с выигранным нами грантом Совета Европы. Это трансграничное содружество. Мы делаем это совместно с Латвией, на свои объекты. Там не только реставрация паромной передачи, там еще масса всяких мероприятий. Реставрация там атласа путешественников. Ну, там много всего. Мы половину этого проекта, собственно, мы его завершили, потому что он у нас был 50 на 50. Пристань одна уже сделана. И, кстати, получается просто дивный ландшафтный уголок с новым мостом, со знаменитыми теперь уже оленями, да? Установленными. И вот замечательной пристанью. А вот со второй пристанью мы просили. Поэтому сейчас не могу ничего сказать, потому что, несмотря на то, что мы по государственному заказу обеспечены финансированием Министерства культуры, а вот, что называется, субсидийные цели, это капитальный ремонт и реставрация, пока этот вопрос открыт.
Вопрос от нашей слушательницы Елены. Как сохраняется память об Анне Ивановне Зеленовой, которая восстанавливала парк Павловска после войны? Я слышала что-то о памятнике.
Ну, вы знаете, эти даты, даты рождения и смерти Анны Ивановны и даты ее памяти для нас просто священные. И в Павловске это, пожалуй, единственный музей, где существует полноценный ее кабинет. На первом этаже находится. Безусловно, мы всегда этот день отмечаем, и лекции, и концерты, она была меломанкой. Вот, а что касается памятника, то да, этот памятник будет лицом обращен к Павловскому парку, но стоит он не на нашей территории. Угу. Заказчиком выступает общественная организация «Красивый Павловск». К сожалению, скульптор Владимир Эмильевич Горевой ушел из жизни, но он сделал модель в размер сооружения, и сейчас вот ведутся работы подготовительные для перевода в бронзу, в вечный материал. Поэтому памятник, конечно же, будет, и, скорее всего, он будет в этом году.
Угу, замечательно. Вера Анатольевна, расскажите о планах восстановительных работ на Елизаветином павильоне. Тоже такая немного отдаленная часть парка.
Да, это, да, ну, считается, отчего удаленное, да? Ну, на самом деле, это совершенно невероятный проект. Это восхитительная идея Камерона, который, кстати, в войну-то выжил. Ну, было потеряно много времени. И вот мы приступили назад, 4 года назад, к реставрации. Это же комплекс. Это комплекс Елизаветиного павильона Елизаветин, потому что Елизавета Алексеевна обожала этот павильон. Там она уединялась. Павильон руины, каскад и мост. Проект у нас заморожен за отсутствием финансирования. Поэтому очень вот ждем, и почему я упомянула о той концепции, это не просто бумага, которую мы отрабатываем, а это еще документ, который ляжет в основу нашего финансирования. И, кстати, девиз этого документа «Во всем советуюсь с гением места». Это Александр Поуп, поэт, проповедник пейзажных садов, 18 век.
Вера Анатольевна, вот это решение оставить стадион на территории Павловского парка, которое недавно принято, поскольку стадион Павловску нужен, и это тоже понятно, но тем не менее, вот это решение, оно отодвинуло планы восстановления музыкального вокзала?
Вы знаете, нет, это было очень дружественное решение. Угу. Во-первых, толкнули районные власти к тому, что сейчас активно будет вестись поиск новой территории для стадиона. Угу. Близко к Павловскому парку, с тем, чтобы никто не пострадал. Ну, во-вторых, мы что же не заинтересованы, чтобы территория пустовала какое-то время. Поэтому, по сути дела, решение не просто компромиссное. Я просто не могла его излагать от себя. Для нас стадион и для этого парка это чужеродная вещь. Там, понимаете, это пострадало в годы войны все, и сам стадион был уже в советское время сделан тогда, когда парк еще не был памятником, а был просто парком культуры и отдыха. И жил по соответствующим правилам. Сегодня это уже никак. Поэтому, ну что, я определила срок для наших дел. РЖД подтвердила свои намерения. И это очень серьезно. Они вовсю занимаются уже предпроектными работами. Ну, я говорю, что это произойдет не ранее, чем через 3 года. Ну, а пока это все действует, и, слава богу, люди продолжают свои занятия. Но рано или поздно это должно произойти. Эта территория просто нуждается в том, чтобы она была привезена в соответствии со своими историческими достоинствами.
Итак, не так много времени у нас остается. Вера Анатольевна, я все-таки хочу к планам вот на этот сезон, когда сезон официально откроется, какие мероприятия предполагается провести. Может быть, немного вы расскажете о том, где и какие цветы будут высаживать, но это уже бонусом, что называется. Итак, открытие сезона.
Ну, для начала скажу, что все традиционные фестивали, я надеюсь, что не ведут более жесткие режимы в связи, видите, коронавирус от нас, к сожалению, никуда не уходит.
Да, к сожалению,
но
да.
Такой, как императорский букет, будет, несмотря на отсутствие финансирования. Сделаем его, наберем, и есть у нас люди, которые готовы нам в этом помочь. Значит, что у нас? Сейчас у нас идет очень интересная выставка «Искусство роскоши». Это современные мастера декоративно-прикладного искусства. Мы ее открыли 8-го, к 8 марта. Ну, это рассчитано, конечно же, не только для женщин. А мы показываем там то, что питается от традиций интерьеров Павловского дворца. Кабинетная бронза, принципы украшения интерьера, кабинета женского, мужского. Ну, в общем, там каждый найдет для себя что-то интересное. А главное, это мастера со всех стран, со всех концов России. И надо сказать, что это технически виртуозно, это многодельно, многотрудно, поэтому, конечно, мы к ним отнеслись и с должным уважением, и рады, что мы могли сделать такой мостик, да, от павловских декоративно-прикладного искусства сюда. Ну что, у нас грядут юбилеи. Во-первых, библиотека «Росси» отметит свой 200-летний юбилей, а среди библиотечных интерьеров наш интерьер находится такой в топе, в самом высоком топе. Ну, будут показаны раритеты. Надо сказать, что наша библиотека была расхищена немцами. Часть ее вернулась, и, слава богу, нам потихоньку возвращают книги. И вот только что, благодаря спонсорству ВТБ, нам вернулось 5 изданий из исторической коллекции Павловской библиотеки. А ее начало было положено Екатериной II, которая подарила свою походную библиотеку сыну Павла Петровича, будущему императору Павлу I. Это вот начало. И в этой же библиотеке мы будем показывать ее раритеты. Есть и раритеты в этой библиотеке. Ну и, конечно же, наш гений, подлинный гений нашего места, Чарльз Камерон. Ему 275 лет. А вот интересующий Ольга вас Гонзага мы тоже отмечаем. Но оказывается, 275 лет ему будет в 2026 году.
Да, 270 в этом году, да.
Да, 270. Верно. Ну, юбилей это как бы на 25 поделить, да? Ну, такая практика, скажем, негласная.
Ну, просто круглая цифра, скажем так.
А у Камерона мы показываем то, что тоже принадлежит исторической коллекции. И благодаря нашим сотрудникам, которые в эвакуации смогли вывести, причем это в первую очередь его подлинные проектные чертежи. Понимаете, их вывезли, они хранились в Новосибирске. Как будто бы знали, что им придется столкнуться с кошмарной реставрацией и воссозданием дворца. Кстати, наш дворец среди всех разрушенных памятников Европы был восстановлен первым, 1957 год. Все остальные позже. Именно поэтому было такое внимание со всех стран других, потому что это было невероятно. Разоренная войной страна, люди-то еще совсем не все сыты, да? А они делают уже, воссоздают свою культуру.
Вера Анатольевна, вынуждена вас прервать. К сожалению, время уже более чем вышло. Я вам очень благодарна, что вы нашли время поговорить с нами, рассказать нашим слушателям о том, что сейчас творится в Павловске. И я думаю, что ждите еще большую волну посещений после нашего разговора.
Еще большую волну посещений ждать, чему мы будем очень рады. Где утолить весеннюю хандру? Я думаю, что все знают, в Павловске.
Спасибо вам большое. Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника Павловск, была моей собеседницей. Всего хорошего, до свидания.
Спасибо, всего доброго, до свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18 часов 49 минут в Петербурге, плюс 3 в городе, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, и я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. Состояние 10-летнего мальчика, раненого на детской площадке в Кингисеппе, после операции оценивается как средней тяжести. Ребенок находится на отделении травматологии и нейрохирургии. Он в сознании, и прогноз на его восстановление позитивный. Оно, по предварительным оценкам, займет пару недель. Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовные дела по статьям хулиганства и покушения на жизнь малолетнего. Мальчику, получившему ранение на детской площадке, напомню, сделали операцию по извлечению пули из шеи, ее направили на баллистическую экспертизу. Врачи спасают девочку-подростка, которая получила тяжелые травмы, выпав с балкона 5-го этажа жилого дома. Трагедия произошла накануне в Петергофе. 12-летняя школьница, перед тем, как шагнуть в пустоту, оставила записку, а ее содержание не сообщается. На учете в полиции школьница не состоит, семья полная и благополучная. Сотрудники Следственного комитета работают с родителями ребенка и изучают содержимое ее мобильного телефона. В Пушкине вандалы разрисовали мемориал «Формула скорби», посвященный жертвам нацизма. Неизвестные нанесли на памятник белой краской две оскорбительные надписи. После удаления краски мемориалу потребуется реставрация. Так частично стерлось золотое напыление стесненных букв, появились царапины и разводы. Директор Еврейского общинного центра Петербурга Александр Френкел сказал изданию, что организация планирует подать заявление в прокуратуру. Пожар на складе с полиэтиленом тушили сегодня на Репищевой улице в Приморском районе. К борьбе с огнем привлекли 14 расчетов и 49 сотрудников. Огонь в одноэтажном здании охватил площадь 40 квадратных метров. С ним боролись по повышенному номеру 1 БИС, первому из 5 номеров сложности. И стало известно, что на Заневском проспекте, где загорелась коммуналка, 19 человек вывели из этого дома, и в горящей квартире спасатели нашли обгоревшее тело.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Курсы основных иностранных валют на завтра 76 рублей 38 копеек доллар, евро 90 рублей 18 копеек. Петербургская компания, занимающаяся организацией питания в школах, заплатит 1 000 000 за попытку подкупа прокурора. Прокуратура курортного района Петербурга провела проверку в отношении ООО «Аванта». Как сообщили в ведомстве, представители компании пытались дать взятку сотруднику прокуратуры. Они хотели, чтобы организацию освободили от административной ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения. Работник прокуратуры отказался от незаконного предложения и сообщил об этом руководству. При передаче денежных средств представителя ООО «Аванта» задержали. По факту произошедшего возбудили дело. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил компании штраф в размере 1 000 000 рублей. Кроме того, в суде находится уголовное дело по обвинению должностных лиц организации в покушении на дачу взятки.
Новости дня. Культура.
Реставрацию фасадов Гатчинского дворца завершат в 2022 году. Об этом сегодня заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время рабочего визита в музей-заповедник. Пока первоначальный облик вернули восточному полуциркулю дворца. С подробностями Владимир Снитков.
Масштабная реставрация Гатчинского дворца началась в 2015 году. За это время на восстановление интерьеров и фасадов из бюджета Петербурга выделили почти 875 миллионов рублей. За 5 лет реставраторам удалось привести в первоначальный вид интерьеры домовой Троицкой церкви, арсенального зала, Чесменской галереи, мраморной лестницы, комнаты Николая I. Сейчас идет реставрация дворцовых фасадов. Правда, график пришлось скорректировать по объективным причинам, открывшимся в ходе работ. Полностью освободить фасады от строительных лесов планируют ближе к концу 2022 года. Пока реставраторы восстановили облицовку восточного полуциркуля и арсенального каре, которые приобрели первоначальный теплый светло-серый оттенок. Правда, это взволновало посетителей и жителей Гатчины. Между тем, по словам вице-губернатора Петербурга Николая Линченко, который инспектировал ход реставрационных работ, все объясняется просто. Фасады облицованы пудовским камнем. С годами под воздействием окружающей среды он тускнеет. После расчистки многолетнего налета камень приобрел первозданный цвет. Однако со временем привычный оттенок восстановится. Так, например, случилось с отреставрированным 5 лет назад Казанским собором.
Фасад сделан из пудовского и гатчинского доломита. Это туф, по сути. Он как бы привычен желтого оттенка, но именно когда его струйно-абразивную очистку выполняют, он становится естественного светло-серого оттенка. И, конечно, по итогу окислительных процессов от воздуха он фактуру свою возьмет.
В текущем году на реставрацию из бюджета потратят 145 миллионов рублей. Сейчас проходят конкурсные процедуры. Планируется завершить восстановление фасадов на западном полуциркуле, кухонном каре, центральном корпусе дворца. Напомним, Гатчинский дворец был построен в 1781 году по проекту Антонио Ринальди. Во время Великой Отечественной войны весь дворцовый парковый ансамбль сильно пострадал от обстрелов и пожара, уничтожившего кровлю и внутреннее убранство дворца. На фрагментах фасада до сих пор видны следы огня, которые невозможно удалить до конца. В послевоенные годы здесь сделали ремонт, но полномасштабные реставрации не проводили. Дворец был приспособлен под нужды научного института. Для посетителей его открыли лишь в 1985 году. В 2008 году дворцовый комплекс перешел в собственность Петербурга, а еще спустя 7 лет здесь начались активные реставрационные работы.
С 9 по 24 апреля на сцене театра на Васильевском пройдет второй театральный фестиваль «Лофт». Этот фестиваль не конкурсный. Близкие по духу театры офлайн представят свои лучшие спектакли. С подробностями Елена Серова.
Фестиваль «Лофт» – один из первых театральных форумов, возрождающихся после карантинной паузы. Все участники приедут в Петербург, чтобы сыграть на сцене театра на Васильевском. Более того, в программе запланировано после каждого спектакля обсуждение увиденного со зрителями. По словам руководителя театра на Васильевском Владимира Словохотова, живое общение – неотъемлемая часть фестиваля.
Мне кажется, что основное – это то, что будет для нас, профессионалов, которые будут после спектакля собираться и обсуждать темы театра, направления театра. И это очень важно. Вообще, то, что в Ленинградской области проходят такие фестивали такого масштаба, это потрясающе. Это как воздух необходимо. Мы пригласили сюда театр Ладейного поля и театр Святая крепость из Выборга. Мне кажется, что возможность их показать на таком большом фестивале – в присутствии такой театральной критики и в городе Санкт-Петербурге, это, в общем, очень важно.
Фестиваль открывается триадой Камы Гинкаса в московском ТЮЗе. «Кто боится Вирджинии Вульф» и «Все кончено» Олби, и «Кошка на раскаленной крыше» Уильямса. Игорь Ясулович и Валерий Баринов играют центральные роли. Московский губернский театр покажет спектакль «Бесконечный апрель» с Андреем Ильиным и Ириной Безруковой в главных ролях. Знаменитый пермский театр «У моста» привозит на фестиваль спектакль «Васса». Это первый вариант пьесы Горького. Будет представлен также спектакль «Тополя и ветер», который в молодежном театре города Северска Томской области поставил режиссер театра на Васильевском Руслан Нанава. Московский театр «Эцетера» под руководством Александра Калягина участвует со спектаклем «Циники». Хозяин фестиваля театра на Васильевском покажет премьерный спектакль «Августовские киты» в постановке Дениса Хуснеярова. Завершит фестиваль лауреат премии «Золотая маска» спектакль Красноярского театра «Мы – герои» Олега Рыбкина. Одна из особенностей «Лофта» – самый интересный театральный блогер приглашается на все спектакли фестиваля. А в зрительном зале непременно присутствуют любители театра из области, которых доставляют в Петербург на автобусах.
15 апреля исполняется 135 лет со дня рождения Николая Гумилева. В этом же году 26 августа – День памяти, 100 лет со дня его расстрела. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные этим датам. Елена Медведева с подробностями.
В петербургской кунсткамере хранятся малоизвестные широкой публике коллекции, привезенные Николаем Гумилевым в 1913 году из Абиссинии. Это фотографии, раритетные рукописи, этнографические экспонаты. Николай Гумилев работал в Африке как профессиональный этнограф. Но стихи его африканского цикла – уникальный полевой дневник. Уже в 2000-х по абиссинскому маршруту Николая Гумилева прошла экспедиция, организованная кунсткамерой. Объединенная выставка рассказывает об истории этих экспедиций. Она организована на открытом воздухе во дворе кунсткамеры и в саду музея Анны Ахматовой, рассказал руководитель научного направления Музея антропологии и этнографии РАН Ефим Резван.
Коллекции были сданы в наш музей. Дальше расстрел Гумилева, запрет на упоминание его имени. Эти коллекции выводятся в некоторой степени из научного оборота. Наш музей организовал новую экспедицию – Выставка наша «Диалог». Такие планшеты с фотографиями, с цитатами из научного полевого дневника Николая Степановича и из его стихотворений.
В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме состоится целый ряд мероприятий. Спектакли, экскурсии, выставки, поэтические чтения, приуроченные к дню рождения поэта, рассказала заместитель директора по развитию музея Юлия Малинина.
Еще одна выставка, очень для нас важная и трогательная, откроется в мемориальном пространстве квартиры Анны Ахматовой. Она необычна тем, что на ней впервые будут показаны мемории и графика, автографы с собрания музея Анны Ахматовой.
В университете имени Герцена состоится 5-я международная научная конференция «Гумилевские чтения». Так как конференция пройдет в смешанном формате, послушать доклады онлайн смогут все желающие.
В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, температура воздуха по области ночью от плюс 1 до минус 4, днем плюс 3-8 градусов. В Петербурге ночью около 0, плюс 6-8 днем, атмосферное давление будет повышаться. В следующие двое суток характер погоды сохранится, температура воздуха ночью составит от 1 до 6 мороза, а днем плюс 5-10 градусов. Всего хорошего, до свидания.
Новости дня.